Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет».
В сегодняшнем чтении речь идет о лукавстве тех, кто требует от Иисуса показать какое-то явное знамение и тем самым подтвердить сверхъестественным образом, что Он и есть долгожданный Мессия. Но в чем здесь заключается лукавство? Разве это не вполне разумное и обоснованное требование предоставить доказательство того, что Иисус вовсе не один из множества лжемессий, не самозванец? А давайте представим себе ситуацию, в которой Иисус поддался давлению иудеев и совершил явное чудо, например, в ясный солнечный день низвел молнию с неба и насмерть поразил какого-то грешника. Все видели? Никаких сомнений в том, что Иисус обладает исключительной духовной властью, не остается ни у кого. И что дальше? Уступив один раз требованиям иудеев, Иисус тем самым показал бы: «Мессией можно управлять». Отлично! Вот такой Мессия нам очень даже по душе. В наших руках теперь есть ключик от него. Мы знаем, как вынудить его поступать так, как нам надо. Именно через такой ракурс становится понятна связь между отсылками к пророку Ионе, царю Соломону и словами о свече на светильнике. Свеча под спудом или в подвале – это образ свечи, которая используется неразумно, ущербно. Вместо того, чтобы светить всем, будучи в центре комнаты, свеча под спудом работает напрасно, не принося той пользы, которую она могла бы иметь. Точно так же иудеи смотрят на Иисуса как на вещь, которую можно было бы использовать для своих целей, вместо того, чтобы позволить ему действовать так, как он хочет. Иудейские старейшины пока только присматриваются к нему. Еще не принято окончательное решение о необходимости устранить его, и один из вариантов – понять, каким образом можно было бы им манипулировать. Вброс с требованием чуда – это проверка, насколько такой подход может сработать. Увы, не сработал. Иисус отказывается выполнять требования иудеев и продолжает двигаться по своей траектории, а не подчиняться их планам. Не открою ничего нового, если скажу, мы сами нередко поступаем точно так же, как и евреи, осуждаемые сегодня Иисусом. Разве нам не хотелось бы иметь такого доброго, карманного Бога, достаточно отзывчивого к нашим молитвам, жалобам и запросам, адресованных к Нему? Эдакого небесного мальчика на побегушках, бегом выполняющего любую нашу просьбу. Да, конечно, мы едва ли в этом признаемся, но ведь правда, мы были бы совсем не против. Такого послушного нам Бога мы бы с радостью приняли, подружились с Ним, оказывали бы Ему должные честь и уважение, только бы он эффективно отзывался на наши заказы и не создавал нам дополнительных проблем. Но, к счастью, тот Бог, в которого веруют христиане, вовсе не ручной котенок. Он – опытный педагог, который нисколько не смущается недовольством ленивых учеников, когда задает им сложные задания. Он – грамотный, а не пугливый врач, который смертельно боится сделать что-то неприятное своему пациенту. Что из этого следует? То, что нам не надо смущаться, когда нам кажется, что Бог молчит в ответ на наши молитвы или поступает совершенно не так, как мы этого хотели. Нам часто в такой ситуации хочется сказать: «Как это ужасно!» А правильно другое: «Как же это прекрасно, что наши ошибки никогда не станут ошибками Бога, потому что Он их не совершает. В тексте мы часто слышим два слова – знамение и суд. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что все чудеса Христа Спасителя были именно знамениями, знаками, указателями на Него, как на долгожданного Мессию. Ведь все до одного исцеленные Иисусом и даже воскрешенные им в итоге заболели и умерли. То есть даже такое великое чудо, как воскрешение четверодневного Лазаря, еще вовсе не обеспечивало его бессмертием. Он, как и все другие ученики Иисуса, в свое время также умер. Каждое чудо Иисуса – это еще одно подталкивание человека к вере, что перед ним не обычный целитель и пророк, а сам Мессия. Но это подталкивание никогда не становится насилием чудом, которого и жаждали иудеи, которого они столь настойчиво требовали от Иисуса. Если посмотреть внимательнее, в любом чуде, совершенном Христом, обязательно остается хотя бы небольшая лазейка для неверия, для иного способа объяснить произошедшее не чудесным, а вполне естественным образом. Сам Иисус и есть знамение пререкаемое, которое и творит суд над людьми самим фактом своего присутствия. Образ свечи, о котором мы слышим в последних строках сегодняшнего чтения, ведь не только образ света. Свеча – это открытый огонь, который собой творит суд над тем, к чему прикоснется. Одни материалы переносят это приближение огня спокойно, другие обугливаются, третьи легко воспламеняются. При этом с пламенем свечи ничего не происходит. Оно каким было, таким и остается. В чем же тогда заключается лукавство иудеев, осуждаемое Спасителем? В том, что они хотели этот божественный пламень приручить, сделать управляемым, чтобы не он, а они сами определяли, что сжечь, что поджарить, а что сохранить в неприкосновенности. Но не из-за свойств самого материала, а именно благодаря управлению пламенем. Но, как гениально сказал писатель Клайв Льюис в своем произведении «Хроники Нарнии», Аслан, то есть Бог, не ручной котенок. Его невозможно приручить. Он совершенно самобытен и самодостаточен. И любая попытка им манипулировать добром не закончится. Вот нам и задачка на сегодняшний день. Во время молитвы честно ответить самому себе. Я ищу способа добиться своего через приручение Бога. Или же я прежде всего хочу прикоснуться к Его свету, даже если это будет сильно отличаться от запланированного мной.
Вокруг Христа практически всегда было много людей. Некоторых из них Он называет своими учениками. Некоторые явно оказываются провокаторами и подозревают его в неискренности. Однако большинство, по всей видимости, ходят для того, чтобы увидеть чудо. Однажды Христос так и говорит им: «Вы пришли, потому что ели хлеб и насытились». Сегодняшнее чтение начинается с того, что Он также говорит о людях, которые Его окружают. «Род сей лукав», — говорит Христос. «Он ищет знамения». О чем же может идти речь? Люди во все времена искали золотую середину между тем, как им хочется жить, и тем, как жить они должны. Если говорить не о малой части духовно одаренных людей, большинство всегда воспринимает религию как то, что стоит учитывать, но не то, ради чего и чем стоит жить. Чем ближе религия к насущному, тем с большей серьезностью она воспринимается. Именно таким было язычество. Боги с ясными и близкими тебе функциями, никаких далеких от жизни категорий. К подобным вещам постоянно приходил и народ израильский. Собственно, пророки как раз и были призваны к тому, чтобы возвращать его к почитанию истинного Бога, к тому, чтобы он не забывал истинного пути. Итак, Христос говорит, что люди, которые его окружают, ищут знамения. Если бы речь шла о простом чуде, так и было бы сказано. Но он говорит о знамении, то есть о доказательстве чего-то. Чего же больше чудес искали люди? Они желали понять, кто перед ними. Ведь одно дело читать писания пророков древности, и другое дело быть современником пророка. Но если перед ними пророк, в чем же суть его пророчества? И каков его авторитет? Христос говорит, что единственное знамение, которое будет явлено этим людям, знамение пророка Ионы. И так как Иона был знамением для ниневитян, так и он будет для израильского народа. Что же сделал Иона? Доказывал ли он свое пророческое служение в Ниневии? Являл ли знамение? Нет. Он пришел и призвал жителей к покаянию. И жители поверили. Почему? Вероятно, потому, что были готовы поверить, имели внутреннюю расположенность к покаянию и решились на него без какого-либо насилия. Более того, если мы обратимся к книге пророка Ионы, мы увидим, что покаялся и царь Ниневии, объявивший покаяние делом всего народа. Несколькими главами раньше Христос призывает учеников не судить. Вынесение вердикта другому человеку запрещено, потому что ты не знаешь всех нюансов его ситуации. Вполне вероятно, что ты поступил бы так же, если бы был на его месте. Не просто в такой же ситуации, но вырос бы в той же культуре, с тем же воспитанием и образованием, с теми же особенностями мировосприятия, с теми же авторитетами. Однако после воскресения мертвых, когда откроется суть вещей и поступков, по слову Христову, царица южная, приходившая слушать Соломона, и ниневитяне, постившиеся вместе со своим царем, восстанут и будут иметь моральное право судить род сей, потому что им было еще труднее покаяться. Они были язычниками, не имели закона, но сделали правильный выбор, в то время как иудеи ждали подтверждения и делали вид, что не знают точно, кто такой Христос. На самом деле, чтобы ощутить необходимость покаяния, не требуется особых чудес и знамений, кроме знамения, которое являет тебе твоя собственная совесть. Просто важно быть к ней внимательным. В сегодняшнем чтении мы слышим горькие слова Христа о том, как люди расставляют приоритеты, о том, что для них оказывается по-настоящему важным. Обращаясь к тем, кто приходит к Нему, Христос говорит им, что они лукавы, потому что ждут от Него чудес, знамений, но не готовы изменить свою жизнь. Кто же перед Ним? Может быть, это язычники? Может быть, люди, которые не читали Писание и не знают, чего ждать от пророка, каковым они его считают? Нет. Перед Ним обычные иудеи, верующие люди, которых в религиозной жизни все устраивает. Такие простые, некнижные, кажется, и требовать с них нечего. Хорошо уже то, что вообще пришли. Но Христос почему-то так не думает. Он говорит, что они пришли за знамением, за чудом, но именно этого они и не получат. Они видят в нем лишь чудотворца. Но Христос знает, как опасно в духовной жизни ориентироваться на чудеса, постоянно стремиться к чуду. Такое стремление в итоге уводит человека от Христа, зацикливает его на псевдорелигиозных чувствах. Псевдо потому, что они не приводят человека к Богу, но лишь создают подобное впечатление. Итак, люди приходят ко Христу. Физически они рядом с Ним, но в реальности им нужен не Он, а только проявление Его божественной силы. Но совершенно очевидно, в этом стремлении нельзя идти у них на поводу, усугублять их ошибочное стремление. Зная это, Христос говорит, что несмотря на их стремление к чудесам, они не будут им даны. Единственное знамение, которое им будет дано, это знамение пророка Ионы. И если евангелист Матфей в параллельном месте, говоря об этом, акцентирует внимание на словах Христа о том, что Иона пребывал в чреве кита, то для евангелиста Луки знамение Ионы – это знамение проповеди. Ниневитяне ничего не знали о прошлом Ионы, не знали о его чудесном спасении. Для них он был тем, кто пришел проповедовать к ним покаяние. И как Иона был знамением для них, так и Христос отказывается совершать чудеса ради чудес. Он пришел проповедовать, а не удивлять чудесами. Именно поэтому он приводит в пример царицу Савскую, которая искала мудрости и нашла ее у Соломона. И вот среди этих людей тот, кто больше Соломона. Но он сам оказывается им мало интересен, а вот его чудеса интересны. Люди ищут чудо, но им будет дана только проповедь, так как Бог пришел и стал человеком не для того, чтобы удивлять, потрясать воображение и обслуживать бытовые нужды. Он, конечно же, совершал чудеса, но они всегда были направлены на конкретную личность и всегда призывали к чему-то большему, чем просто решение бытовой проблемы. В итоге, главное чудо, которое Христос являет, это чудо Его собственного воскресения. Но и оно уводит человека от повседневности, ведь его не применишь в быту, оно не решит сиюминутных задач. Его важность можно воспринять только если оторваться от повседневности, попытаться услышать самого Бога, а не только свои просьбы, обращенные к Нему. В сегодняшнем евангельском чтении Христос говорит о людях своего времени. Однако, услышав Его слова, мы должны обратиться с вопросами к самим себе. Зачем мы стали учениками Христа? Да и зачем вообще мы приходим в церковь? За религиозной культурой? За духовной атмосферой? За тем, чтобы осветить те или иные предметы, набрать святой воды? Мы настолько привыкли к такому подходу, что даже не чувствуем того диссонанса, который возникает как в богослужебной, так и в духовной сфере. Например, человека совершенно не смущает, что после причастия телу и крови Христа он стремится к тому, чтобы его окропили святой водой. «Благодати мало не бывает, — говорит он, — и не замечает, как ставит кровь Христову в один ряд с другими освященными предметами, которые он использует. Например, люди могут сознательно избегать богослужений, так как хор и священник отвлекают их от личного диалога с Богом, разрушают их мистический настрой. При этом они не берут в расчет самое главное — Бог сам созывает нас на общее богослужение и сам присутствует там, где двое или трое собираются во имя Его. Христос, конечно, готов совершить чудо, готов исцелить нас и преобразить нашу жизнь. Однако по-настоящему плодотворными все эти изменения станут только тогда, когда сам человек готов будет измениться, следуя за Христом.
Отрывок, который мы сегодня услышали, предлагает нам очень яркие контрасты. Кто такой Иона? Это был древний еврейский пророк. Несмотря на высокое призвание, он резко выделяется из той череды служителей Бога, о которых мы читаем на страницах Священного Писания. Его пророческое служение наполнено странными поступками, которые мало вяжутся в нашем сознании с образом святого человека. Давайте вспомним его историю. Некогда столицей огромной Ассирийской империи был город Ниневия. Жители его были язычниками и проводили жизнь в грехе и разврате. И вот Господь посылает к ним Иону, еврейского пророка, чтобы он своей проповедью предупредил их. Если не изменят образ своей жизни, весь город погибнет. Вместо того, чтобы исполнить поручение, Иона начинает роптать. Они, дескать, язычники, какое им спасение? Какая им проповедь? Обойдутся. Сами обрекли себя на гибель. Оканчивается все тем, что он пытается бежать от своей миссии на корабле совсем в другую сторону, лишь бы не исполнять порученное ему задание. Но от Бога не уйдешь. Корабль попадает в шторм. Моряки выясняют причину бури и бросают Иону за борт, где его проглатывает огромная рыба. Писание говорит, что 3 дня Иона провел в животе морского чудовища, которое доставило его прямехонько к Ниневии. Иона вынужден проповедовать язычникам против своей воли. Удивительно, но его слова имеют поразительный успех. Горожане вместе с царем накладывают на себя строгий пост и обращаются к Богу с молитвой, а в результате получают прощение. Однако еще более удивительна реакция Ионы. Окончив свою проповедь, он садится перед воротами Ниневии, чтобы наблюдать, когда наступит конец. Он уверен, помилования не будет. А потому, когда Иона узнает, что Бог изменил свои планы, Он страшно разочарован и начинает роптать и недовольствовать, причем до такой степени, что Господу приходится его в очередной раз вразумить. Вот о каком пророке говорит Христос. Какой резкий контраст получается. С одной стороны, своенравный Иона, который бежит от своей миссии, ропщет и недовольствует на Бога, Иона, которого буквально силой заставляют проповедовать язычникам, погрязшим в грехе, и те, несмотря на это, прислушиваются к его словам, меняют свою жизнь. С другой стороны, Спаситель, долгожданный Мессия, Сын Божий, во всем покорный воле Отца, который проповедует отнюдь не язычникам, а благочестивым, верующим иудеям. И они его не принимают. В чем же причина их неверия? В отличие от жителей столицы Ассирии, которым хватило всего лишь слов нерадивого пророка, даровавших им спасение и жизнь, иудеи требуют дополнительных сверхъестественных свидетельств, знамений. В отличие от ниневитян, они не могут рассмотреть самое главное чудо в самом присутствии Спасителя среди них, в том, что Он обращается к ним со словами проповеди. Они не верят самому главному чуду – Его воскресению. Именно Его Спаситель и называет знамением Ионы Пророка. Это важный урок для каждого, кто считает себя Христовым. Церковь, которую основал Спаситель, это не волшебный чемоданчик, набитый фокусниками, а также чудесными предметами и артефактами, которые в мгновение ока способны решить все проблемы на свете. Ее главное чудо и знамение – это сам Христос, который, словно Иона пророк в чреве кита, пробыл 3 дня в могиле и воскрес, с которым мы реально, физически и духовно соединяемся в таинстве причастия. Да, это чудо не поражает воображение. Как и все главное в жизни, оно обыденно и незаметно. Оно не щекотит нервы, не доставляет ощутимого удовольствия. Оно ничего не меняет радикально. Ведь зачастую оно работает намного глубже наших чувств и мыслей. Однако лишь оно одно способно незаметно сгладить те острые углы, которыми так наполнены наши отношения с близкими. Лишь оно способно постепенно наполнить нашу жизнь едва ощутимым благоуханием и в итоге даровать нам спасение.
Слово «банкрот» уже давно поселилось в русском языке и сегодня используется не только в отношении, собственно, бизнеса, но и для описания более отвлеченных вещей. Например, люди творческих профессий, потеряв вдохновение, бывает восклицают: «Ах, какой же я неталантливый! Я самый настоящий идейный банкрот!» Несмотря на расширение смысловых значений, понятие «банкрот» все же изначально относится к торговому делу. Произошло оно от итальянского выражения «банкаротта» и в переводе на русский язык означает «сломанная лавка». В середине прошлого тысячелетия горячие итальянцы довольно сурово разбирались с разорившимися кредиторами. Их конторы громили, а самих незадачливых банкиров гоняли по городу, требуя возврата средств. Сегодня такого, конечно, не увидишь. Но даже без каких-то внешних воздействий банкротство – вещь очень неприятная, ведь кому хочется остаться без средств к существованию? А если говорить о банкротстве в расширительном значении, как об отсутствии идеи, вдохновения, смысла, то все выглядит еще более печально. Ушедшие деньги можно вернуть, а вот исчезнувшее стремление творить – попробуй найди. Прочитанное евангельское чтение, как это ни странно может звучать, тоже посвящено теме банкротства. Банкротство духовного. Именно такой диагноз ставит Христос своим противникам. Те изо всех сил старались уличить Спасителя в ереси, служению захватчикам, безнравственности. Но все эти интриги оказались разрушены мудростью Сына Божьего. И вот теперь Христос, смотря на поражение вождей израильских, говорит им: «Вы просили от меня знамение, то есть доказательство, что я и есть Мессия. Не дастся вам ничего, кроме знамения Ионы Пророка». Слова Спасителя сначала вводят его лукавых критиков в ступор, но затем, вместе с осознанием, на их лбах выступает холодная испарина страха. Страха от того, что за маской духовного величия и гордости собой Христос разглядел абсолютную несостоятельность своих оппонентов и продемонстрировал всем собравшимся, что перед ним самые настоящие духовные банкроты. Знамение Ионы Пророка отсылает нас к проповеди этого святого за пределами Израиля. Благодаря Ионе язычники из Ниневии покаялись и получили прощение от Бога. Христос, вспоминая тот ветхозаветный эпизод, говорит соплеменникам: «Жители Ниневии ничего не знали об истинном Боге, но прислушались к голосу совести и спаслись. Вы же наизусть знаете священные книги, скрупулезно соблюдаете предания, но противитесь Сыну Божьему. Лучше бы вы ничего не знали и не читали. Сегодняшнее евангельское чтение побуждает нас внимательно всмотреться внутрь себя и задать себе один единственный вопрос. Кто я? Не случилось ли со мной той печальной метаморфозы, которая произошла с противниками Христа, когда внешнее соблюдалось, а внутри все было мертво? Не превратился ли я сам в духовного банкрота? Не подлежит ли моя лавка разгрому, потому что вывеска не соответствует более содержанию? Господь не терпит показухи и лжи. Его нельзя обмануть или ввести в заблуждение. Постараемся же поступать так, чтобы основой нашей духовной жизни было доброе сердце, чистая совесть, искренняя вера, а все остальное обязательно приложится и станет выражением нашего желания служить Богу.
Итак, Спаситель, обращаясь к людям, дает оценку духовному состоянию фарисеев и книжников. Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему. Эти столпы традиционного иудейского благочестия были поставлены учить народ, но их понимание закона, данного Моисеем, было уже не столько философией жизни, а лишь окостеневшим регламентом, поглощающим все основное содержание веры. Основной бедой книжников и фарисеев была гордость и связанной с ней лицемерие и лукавство. Законники очень много говорили о правде и заповедях Божьих и стремились к пунктуальному соблюдению всех обычаев, освященных веками. Но Христос очень точно подметил, что лишь снаружи они кажутся благочестивыми, а внутри их разъедает жажда похвалы и желание выделиться среди людей. То есть налицо было стремление казаться, а не быть таковыми. Нельзя сказать, что фарисеи и книжники были явными обманщиками, но, как правило, они выбирали правду, переплетенную с ложью. А когда Спаситель обличал эту полуправду, обеляя себя, законники пытались выставить лжецом Христа, требуя все новых доказательств его мессианства. Но таким людям не будет дано каких-либо особых знаков, кроме знамени пророка Ионы. Он был послан Богом в Ниневию, призвать жителей этой страны к покаянию. В противном случае они должны были погибнуть. 3 дня пророк провел в чреве рыбы и был чудесным образом извергнут как раз в то место, где должен был проповедовать покаяние. Ниневитяне, в виде чуда, вняли словам пророка, покаялись и изменили свою жизнь. В итоге страна была спасена. Христос тоже пришел спасти людей. Он даже сравнивает себя с древним пророком, прообразно говоря, о своем погребении, когда 3 дня Спаситель будет пребывать в чреве земли, а потом воскреснет. Как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Но вряд ли этот знак будет понят иудеями. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего. Та самая царица Савская, которая некогда пришла послушать Соломона, придет обличать иудейский народ. В славянском тексте есть более емкая фраза. «Восстанет на суд с мужи рода сего». То есть представительница слабого пола придет обличать мужчин. И это несмотря на то, что на Востоке женщину принято считать существом недостаточно дальновидным и эмоциональным. Соломон был одним из мудрейших людей своего времени. И вот здесь больше Соломона. Иными словами, имея возможность познать истину из первоисточника, люди отказываются и ищут неких доказательств. Даже язычники-ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Но фарисеи и книжники настолько уверены в своей правоте, что слова о покаянии кажутся им безумными. Выгораживая себя, лукавый человек всегда стремится явную истину назвать ложью. Ему не позволяет меняться гордость. Она как бы шепчет на ухо: «Ты и так хороший, не нужно ничего менять. Покаяние тебя не касается». Раз не касается, то получается, что это вроде и не совсем правда. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте. Не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Спаситель говорит о самом себе. Он принес в мир свет Евангелия. Отныне уже никому не удастся приступать закон, ссылаясь на его неведение. Сын Божий будет светить всему миру до самого конца человеческой истории, показывая, что истинно, а что ложно. Каждый человек сможет в этом свете правильно судить о своих собственных мыслях, словах и поступках. До свидания. Храни вас Бог.
Когда народ начинал сходиться во множестве, Господь, отвечая тем, кто ждал от Него знамения, сказал: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Блаженный Феофилакт поясняет, что под этими словами Господь подразумевает следующее. Знамение Ионы, то есть знамение воскресения. «Ибо как он провел 3 дня в чреве китовом, так и я пробуду 3 дня в чреве кита великого животного, то есть ада, и воскресну». Когда Иона, выброшенный китом и как бы снова оживший, начал проповедовать, то ниневитяне послушались, а мне и после воскресения моего род сей не поверит. Поэтому они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. И действительно, несмотря на то, что жители города Ниневии, столицы Ассирийского царства, были одним из самых жестоких языческих народов древности, они восприняли проповедь пророка Ионы и покаялись. Здесь же звучит слово самого Господа, несравненно превосходящее всякое иное слово, и большинство иудеев не содрогнется, не покается, не обратится от злых путей своих. Далее Господь поясняет, что не будет дано иного знамени, кроме призыва к покаянию. «Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Господь уже знает, что Его проповедь среди иудеев не будет столь же действенной, как проповедь Ионы среди ниневитян. Далее мы слышим грозное предупреждение пренебрегающим этим знаменем. Господь говорит о царице Савской, приходившей из Аравии послушать мудрость Соломона, потому что душа ее искала истины. Иудеи же не захотели слушать саму воплотившуюся премудрость Божию, которая есть больше Соломона. Продолжая свою речь, Господь ясно указывает на то, что привилегии и ответственность всегда тесно связаны между собой. Жившие во время пришествия Сына Божия иудеи имели такие возможности и привилегии, которых у их предков не было ранее и которых больше не будет, но отказались принять их. Они не вняли проповеди Христа и, заблуждаясь в своем упорстве, не захотели покаяться. Осуждение же их будет тем более строгим. Дар Божий и ответственность за Него неотъемлемы друг от друга. Мы наделены даром слышать Слово Божие и, говоря о нашей ответственности за этот дар. Святитель Феофан Затворник замечает: «Читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами Его, ибо оно также несомненно, как несомненно свидетельство собственных очей. Мы сомкнули очи свои или обратили их в другую сторону, оттого и не видим, а не видя, не занимаемся делами Господа. Дело Господа – наше первое дело, то есть спасение души. Судите, сколь же преступно невнимание к такому делу». Поскольку иудеи по злобе ума превратно толковали совершенные Господом чудеса, то Спаситель добавляет: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Александр Павлович Лопухин пишет: «Здесь Господь показывает, как напрасно предъявляемое Ему фарисеями требование чудесных знамений. Зачем эти знамения, когда во Христе явился свет божественного откровения, который может быть видим всеми? Нужно только иметь здоровые очи души, чтобы воспринять этот свет. Под свечою можно понимать самого Христа как свет мира. Задумаемся, дорогие братья и сестры, о том, какого знамения, свидетельствующего о нашей вере, Бог ожидает от нас. Только одного – знамение жизни в соответствии с верой, которую мы исповедуем. Господь, зажегши свечу Евангелия, не поставил ее в скрытом месте, под сосудом. Напротив, Он Сам пришел в мир для спасения всех, явив этим самое большое знамение. Великая милость Божия заключается в том, что свет Евангелия поставлен на подсвечнике, чтобы все входящие в бытие могли видеть его и освещать им всю свою жизнь.
Царица Южская восстанет на суд с мужа рода сего и осудит их. За что? За равнодушие к делу, совершаемому Господом пред и глазами. Та царица, услышав о мудрости Соломоновой, издалека пришла послушать его, а эти мужи, имея пред лицем самого Господа, не внимают ему, хоть очевидно было, что он выше Соломона, как небо выше земли. И всех равнодушных к делам Божьим осуждает Южская царица, потому что Господь всегда и среди нас также очевидно присущ в евангельских сказаниях, как было тогда». Читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами Его, ибо оно так же несомненно, как несомненно свидетельство собственных очей. Между тем, кто-то внимает Господу так впечатляющемуся в душах наших. Мы смежили очи свои или обратили их в другую сторону, а того и не видим, а не видя, не занимаемся делами Господа. Но это не извинение, а причина невнимания столько же преступная, сколько преступно и самое дело, происходящее от Него. Дело Господа есть наше первое дело, то есть спасение души. К тому, что от Господа мы должны внимать и без отношения к нам, не тем ли более, когда оно все обращено на нас, на устроение нашего существенного дела, значение которого простирается на всю вечность». Судите, сколь же преступно невнимание к такому делу.
Когда народ стал сходиться во множестве, Господь начал обличать неразумных. Между ними было несколько таких, кои желали, чтобы Иисус совершил знамение с неба, ибо говорили, знамения, какие Он творит, суть от земли, и Он творит их силой Вельзевула, князя мира, имеющего власть над землей. А знамение с неба он не может сотворить, потому что он не есть Сын Отца Небесного. Поскольку некоторые так говорили, то Господь обличает их и говорит, «Дастся вам знамение, которое докажет, что Я истинный Сын Небесного Отца». Какое же? Знамение Ионы, то есть знамение воскресения. Ибо как он провел 3 дня в чреве китовом, так и я пробуду 3 дня в чреве кита, великого животного, то есть ада, и воскресну. Когда Иона, выброшенный китом и как бы снова оживший, начал проповедовать, то ниневитяне послушались. А мне и после воскресения моего род сей не поверит. Поэтому они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. Ибо мое достоинство и способ проповеди представляют большое различие. Я владыка, он раб. Я проповедую Царство Небесное, он спасение от угрожающей погибели. Я совершаю чудеса, он не сотворил никакого чуда. Равным образом и царица Южная осудит род сей, ибо она приходила с конца земли слушать премудрость Соломона. Под царицей Южной разумей, пожалуй, всякую душу сильную и постоянную в добре. Объяснюсь. Север, когда служит символом места пребывания противника, Писанием не одобряется, потому что он холодит и наводит омертвение и оцепенение. А юг, как противоположный северу, одобряется, потому что южный ветер приносит теплоту, оживление, отогревает и оцепеневшие части. Поэтому и в «Песне песней» невеста, прогоняя север, говорит: «Подними с севера и принеси с юга». Глава 4, стих 16. И пророк опять говорит: «И пришедшего от севера удалю от вас», то есть сатану. Книга пророка Иаиля, глава 2, стих 20. Итак, душа, царствующая на юге, то есть в благодатной стране духовной жизни и окрепшая через упражнение в деятельности, приходит слушать премудрость, то есть восходит к созерцанию. Ибо премудрость Соломона, мирного царя, есть созерцание Господа и Бога нашего, которого никто не достигнет иначе, если через упражнение в деятельности не сделается царем и владыкой в добродетельной жизни. Поскольку завистливые иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее: люди, получившие светильник от Бога, то есть дар ума, которым мы смотрим как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видят чудес и благодеяний, хотя мы для того получили ум, чтобы поставлять на подсвечник, чтобы и другие видели свет. По моему мнению, он говорит так: фарисей, ты имеешь знание, это светильник. Тебе следовало воспользоваться сим знанием к тому, чтобы самому признать чудеса и другим объявить и объяснить, что они суть дела Сына Божия, а не Вельзевула. Таким образом, и входящие, то есть вновь вводимые и начинающие, увидели бы свет. Ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. Но вы, фарисеи, не захотели сделать сего.
«И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?»
Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок приносил из школы отличные отметки? Едва ли такой найдется. Да и я сам всегда рад, когда в дневнике вижу высокие баллы. Но если отойти в сторону от столь милого сердцу родительского тщеславия, становится понятным. Дело-то ведь вовсе не в оценках. Они не более чем весьма относительный показатель того, насколько успешно ребенок усваивает знания. Пользуясь терминологией сегодняшнего чтения, оценки не более чем тень от реального развития. Поэтому для мудрого родителя куда важнее, чем живет чадо, что его на самом деле интересует, отчего загораются восторгом его глаза, над чем он готов часами сидеть, ни на что не отвлекаясь. А вот если кроме отличных оценок ребенку вообще ничего не интересно, это уже опасный признак. Что-то не то происходит в семейных отношениях, где-то произошел сбой, что ребенку требуется пятерка, иначе он не будет ощущать себя любимым. И не менее важен другой звоночек, когда в дневнике одни тройки да двойки. Сегодня апостол тоже преподает нам замечательный урок, как следует относиться к тому, что составляет тело нашей религиозности, обрядам, традициям, церковным установлениям. Без них, так же как без цветов на день рождения, отношения человека с Богом начинают дряхлеть, захлестываться житейской суетой, распадаться. Но ведь даже шикарный и дорогой букет можно подарить с такой физиономией, что и обидеть можно. Также и само по себе исполнение религиозных форм еще не создает богатый внутренний духовный мир. Внешняя обрядовая деятельность может поддерживать имеющийся огонек в душе, но заменить собой его не может. Что нам предлагает сегодня апостол? Быть смелыми во внутренней свободе, самим определять то, как именно пользоваться богатым арсеналом духовных средств, который имеется в традиции христианской церкви. Ведь главная задача христианина – быть активным участником строительства мистического тела Христова, в котором у каждого члена есть своя вполне определенная, а не гипотетическая функция. И еще один очень важный вывод – не поддаваться соблазну, с легкостью верить духовным отличникам, тем, кому тщательное исполнение внешней стороны религиозной жизни важнее, чем ее содержание.
Для того, чтобы извлечь для себя полезный урок из того, что мы только что услышали, необходимо обратиться к более широкому контексту этого послания. Как мы помним, апостол Павел пишет письма христианским общинам в связи с какими-то серьезными событиями, которые угрожают их здоровью смертельной опасностью. Именно такая опасность нависла над христианами города Колоссы, который располагался на территории Малой Азии. Появились различные учителя, которые учили о том, что Христос всего лишь посредник между Богом и миром, а потому, чтобы обрести спасение, мало верить в Него, как Спасителя. Необходимы дополнительные вспомогательные средства, которые и помогут человеку обрести Бога. Анализ текста послания указывает на то, что именно они имели в виду. Во-первых, речь шла об астрологии. Именно на это намекает выражение «стихии мира». Это те духи, которые, по вере язычников, наполняли собой Вселенную, одушевляли звезды, планеты и другие небесные тела. Помимо этого, речь шла о том, чтобы воздавать ангелам те же самые почести, что и Христу. Ведь они также посредники между Богом и этим миром. Наконец, речь шла о восстановлении иудейского обряда обрезания, а также о введении дополнительных аскетических правил, которые четко определяли бы, что человеку пить, что есть, когда и как соблюдать те или иные праздники. Все это значительно обременяло бы жизнь людей. Как говорят исследователи Нового Завета, учение, которое бы в результате получилось, напоминало бы гремучую смесь иудаизма и гностицизма, то есть языческой оккультной философии. Помимо своей ложности и зловредности, оно отличается чрезвычайно сложными интеллектуальными построениями и запутанными духовными практиками. Но и главное, там нет Христа. Поэтому апостол Павел и предостерегает колоссских христиан от этой опасности. Казалось бы, какое отношение это имеет к нам, современным людям? Самое непосредственное. Порой кажется, что путь к духовному совершенству и ко спасению – это особый путь для избранных, для тех, кто овладел дополнительными знаниями путем особых интеллектуальных и духовных практик. Дескать, только в этом случае человек может встретить истину. Потому часто и начинает блуждать человек по этой жизни. Тот путь, который предлагает ему христианство, кажется слишком банальным, детским, наивным. Сегодня апостол Павел четко и прямо заявляет, именно многосложность – это явный признак ложности. Бог же предельно прост, а потому и путь к нему доступен всякому. Единственное условие, которое человек должен выполнить, чтобы его найти, в простоте сердца довериться той церкви, которую он некогда основал на земле, и постараться воплотить в своей жизни такие простые и понятные заповеди о любви к Богу и человеку.
Как и все другие апостольские послания, послание к Колоссянам было написано по определенному поводу. Таким поводом стало увлечение христиан Колосс одним из гностических учений. Вообще, гностицизм был определенным вызовом для первых христиан, Многим он казался весьма убедительным, а потому и привлекательным. Апостолы же были вынуждены с ним бороться, как с учением, уводящим от Христа. Из послания к Колоссянам невозможно сделать вывод о том, какое именно гностическое учение проникло в молодую христианскую общину. А то, что христиане Колосс увлеклись гностицизмом, а не чем-то иным, можно понять на основании сегодняшнего отрывка апостольского послания. Павел пишет о плотском уме и о вторжении в непозволительные области, а это как раз и есть родовая черта любого гностического учения. Кроме того, из слов апостола видно, что гностические учителя, смущающие христиан Колосс, не считали Христа Богом. С их точки зрения, он был лишь одним из выразителей божества, или, если использовать их терминологию, одним из ионов. По этой причине Христос не был в центре гностической картины мира. Следовательно, было возможно упомянутое апостолом служение ангелам. Впрочем, о гностицизме написано и сказано очень много. Нет никакого смысла погружаться в особенности этого учения, ведь оно было осуждено церковью как еретическое. В наши дни оно, пожалуй, может представлять интерес лишь для специалистов по истории Древней Церкви. Тогда как слова апостола Павла имеют иное, универсальное значение. Те уклонения от Христовой истины, которые постигают целые христианские общины или же кого-то из христиан, всегда имеют один и тот же корень. Попытки постичь непостижимое, основываясь лишь на человеческих умозаключениях. Человек склонен забывать, что его разум силен, он может очень многое, но при этом у него есть ограничения. Постичь непостижимого, то есть Бога, он не в состоянии. Именно об этом и пишет апостол Павел. Он предостерегает: «Никто да не обольщает вас, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело». Для христиан очевидно, о какой главе здесь идет речь. Апостол пишет о Христе. Слова и действия Христа, зафиксированные в Евангелии, понятны далеко не всегда. Существует немало вопросов к Евангелию и шире к действиям Божиим. Но все эти вопросы – вопросы человеческого ограниченного разума. В учении Церкви, которая в полной и совершенной степени отражает Евангелие, также можно найти много непонятного. Для кого-то наличие такого рода мест может стать соблазном и поводом к поиску более стройных и логичных учений о Боге. Но такой путь таит в себе опасность вместо Бога найти лишь учение, которое никуда не ведет, но при этом в полной мере удовлетворяет пытливый разум.